Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в нашей студии сегодня Владимир Семенович Овчинский, советник министра внутренних дел, генерал-майор милиции в отставке, публицист, писатель, в прошлом глава российского отделения Интерпола. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Сегодня у нас юбилейная передача, уже 25-я по счету. Посвящена она, естественно, актуальным событиям, то, что происходит в мире, то, что связано с СВО, то, чего мы не можем не касаться даже на православном радио, потому что это все важно, это все затрагивает жизнь всех, и в том числе православных верующих христиан в первую очередь, потому что в случае победы наших врагов, ну, пострадает и русская православная церковь еще больше, наверное, чем в годы советской власти. Владимир Семенович, ну, тема на нас свалилась неожиданно несколько дней назад, дней 10 назад, когда вот произошел удар по трем ядерным объектам Ирана. Мы говорили об этом, даже предрекали и предвидели, и перед записью вы сказали, что что-то обязательно произойдет. Что вас укрепило вот в этой мысли, что обязательно будет нанесен удар по Ирану? Потому что политологи, эксперты говорили по-разному. Кто-то говорил, что все там успокоится, устаканится.
Я никогда не сомневался, что на Ближнем Востоке начнется большая война. Началась она не 13 июня, когда Израиль напал на Иран. Началась она в октябре 23 года, когда якобы Хамас напал на Израиль. Но все материалы, вся аналитика, я бы так сказал, закрытая аналитика, потому что я беседовал с представителями спецслужб Израиля, и с которыми раньше мы были в нормальных контактах, еще с момента установления отношений с Израилем, когда появилось посольство еще с 92 года фактически, и по вопросам борьбы с организованной преступностью, с терроризмом. И эти контакты, в принципе, они поддерживаются на нормальном уровне. И вот еще тогда, в октябре 23 года, было ясно, что не подземный Хамас напал на Израиль, разгромил его оборону, убил 1000 человек, 250 человек взял в заложники, а что за этим стоят какая-то внешние силы. Это внешние силы Великобритании. Ненависть Великобритании к Израилю никогда не спадала с момента Второй мировой войны. Здесь есть логическое объяснение. Британцы вместе с американцами освобождали концлагеря, спасали евреев из газовых камер. А сионистская организация Хагана, которая действовала тогда в Палестине, взрывала госпиталя и отели, где британские солдаты, раненые или отправленные в отпуск кратковременный, находились в тот момент в Палестине. И никогда Британская империя этого простить не могла. И последние годы, когда у второй срок у власти Нетаньяху, он сам не является каким-то ультраправым сионистом, но он ставленник ультраправых сил. Он ставленник, и он приобрел большую роль на Ближнем Востоке, увеличил свои международные контакты. И вот в октябре 23 года он договорился с лидером Китая Си Цзиньпином, что он 10 ноября 23 года прилетает в Пекин, подписывает с ним соглашение «Один поезд, один путь» по всему Ближнему Востоку. И британцы тогда поняли, что фактически они полностью теряют контроль над Ближним Востоком. А Ближний Восток всегда для Британской империи это была их вотчина. Даже после Второй мировой войны, когда они официально оттуда ушли, они продолжали оказывать сильное влияние.
В том числе и Иран, который раньше Персия называлась.
Да, по всему Ближнему Востоку у них. У них везде агентура, у них везде свои люди. А когда Ричард Мур возглавил МИ-6, британскую внешнюю разведку, то вот все специалисты в спецслужбах, и европейские, и наши, и американские, и китайские, они считают, что Ричард Мур после Второй мировой войны – это самый сильный руководитель МИ-6 в Британии. И вот, когда стало ясно, что они теряют это, то, скорее всего, мы никогда, это же секретная операция, мы никогда вот стопроцентно не будем знать, как это было. Ясно, что руководство Хамаса было проагентурено Британией. Это предыдущий еще заявлял руководитель МИ-6, который до Ричарда Мура был. Он еще писал, до того, как Ричард Мур пришел на МИ-6, он писал, давал интервью британским газетам и говорил, что мы предложили нашим друзьям в Израиле совместные действия, они отказались, и тогда мы сказали, тогда мы будем сами действовать и оперативно работать с руководством Хамаса. Это даже в открытой печати есть это. То есть был нанесен удар, Израиль, естественно, ответил жестоким ударом по мирным городам Газа.
Миллионы беженцев, сотни тысяч уже раненых и погибших.
Ну, убито где-то около 40 тысяч человек, да, огромное количество беженцев, и идет беспрерывная там война. Но я считаю, что британцы на этом не останавливались. Израильские спецслужбы, они довольно эффективно ответили не только вот тем, что они били по городам, а тем, что они уничтожили практически все руководство Хамаса, основные ключевые фигуры, потом Хизбаллы, а Хизбалла, она помогала Хамасу, но Хизбалла всегда считалась структурами, организованной Ираном. И вот когда они уже разгромили Хизбаллу, а у Хизбаллы было очень много ракет иранских, когда они перекрыли вот удары Хизбаллы ракетные по Израилю, они тогда уже, начиная вот с конца 23-го, в 24-м году, начали готовить удар по Ирану. И их сдерживал Байден тогда, когда еще был президентом. А когда пришел Трамп президентом, то у него давние, очень близкие, дружеские отношения с Нетаньяху. И он всегда Нетаньяху ставил в пример как регионального руководителя.
И он недавно же приезжал, встречался в Вашингтоне.
Да, он постоянно с ним встречается. Я объясню вообще, что сейчас происходит. Кроме того, зять Трампа Кушнер, который первый раз очень сильно помог самому Трампу стать президентом, потому что у него огромные связи в еврейском олигархате и Америке, и Израиле.
Это когда первый раз.
Второй раз именно Кушнер привел к Трампу Илона Маска, потому что они близкие друзья с Маском давно. Они вплоть до того, что они семьями ездят на спортивные мероприятия, на всякие тусовки с артистами. Это всегда у них такие семейные дружеские отношения. А, как известно, Маск был главным спонсором Трампа в выборной кампании. Он больше всего дал реальных живых денег. Кушнер одновременно установил очень близкие отношения с лидерами Силиконовой и Кремниевой долины, где находятся все руководители крупнейших IT-компаний, компаний, которые разрабатывают искусственный интеллект, это и есть правящая элита Америки, потому что они же и владеют социальными сетями. И это все важно объяснить, почему началась война в Иране.
Но все-таки Трамп долгое время на эти уговоры не поддавался. Он, видимо, все-таки думал о каких-то последствиях, возможно.
Никаких уговоров не было. Я объясню, что происходит. Трамп и Нетаньяху – это как братья-близнецы. А Америка и Израиль – это, как известное стихотворение Маяковского. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Когда поговорим «Ленин», подразумеваем «партия». Значит, Ленин и партия – братья-близнецы. Вот то же самое сейчас Америка и Соединенные Штаты. Объясняю, почему. Фактически Америкой правит теперь технологическая элита, которая и Трампа сделала президентом. И его вице-президент Венс, которого к Трампу привел Питер Тиль, это человек, который является как бы таким мозгом, лидером Кремниевой долины. И за собой всех ведет других. А Венс у него был лучший венчурный инвестор, который заработал 100 миллионов, заработал миллиарды.
Топ-менеджер, в общем-то, да.
Но это мало сказать, это финансовый мозг был. Выпускник Ельского университета, Ельский университет – это кузница всегда была всех масонских структур Америки. Жена Венса – индианка, но она была лидер молодежного общества Ельского университета. А молодежное общество Ельского университета – это молодые люди, которые потом, которых посвящают во всякие ритуалы и вводят в организацию «Череп и кости» – тайная организация, которая тоже всегда правила Америкой. Вот надо понимать, что такое Америка, как она устроена, кто окружает, но мало того.
Плюс
вот
многие олигархи, они связаны с Израилем, родственными отношениями, личными, и, так сказать, это тоже играет свою роль.
Это не самое главное. Самое главное другое, о чем мало кто знает. Но вот в мае месяце вдруг американские газеты сообщают, что Google, который тоже является членом Кремниевой долины, и является, ну, что все понимают, что такое Google, целая империя, и IT-империя, и искусственный интеллект, и социальные сети, и фактически мы все сами в Google находимся, и Россия в том числе в Google находится. Так вот, Google вдруг проходит сообщение, что приобрел за 32 миллиарда долларов, это в мае этого года, вот совсем недавно, месяц назад, приобрел алгоритмы искусственного интеллекта, которые разработали ветераны израильской спецслужбы 8200. И дальше начинают американские газеты такие микрорасследования проводить. А что за 8200? Что? И открывается такая вещь, которую, в принципе, она не скрывала. 8200 – это израильская спецслужба техническая, которая была образована вместе с государством Израиль в 1947 году, когда американцы после образования Израиля, новому руководству Израиля, кинули гору техники, изъятой у немцев, и говорит: вот набирайте, к вам сейчас едут со всего мира люди, берите этих всех людей с мозгами, и пусть они разбираются с немецкой техникой, что-то себе используйте, что-то нам отдадите. И так эта служба стала образовываться. Когда появился интернет, когда
спецслужба с уклоном в технику, так
когда
сказать,
появился интернет, когда появилось киберпространство, понятие, эта служба стала службой кибербезопасности, основная секретная служба Израиля по обеспечению кибербезопасности Израиля, которая пронизывает все другие спецслужбы, и Моссад, и НАТИВ, политическую разведку, и военную разведку Израиля, и другие спецслужбы Израиля. У них достаточно закрытых спецслужб. А 8200 – это основное. Что такое 8200? Ну, как некоторые говорят, что ну, это так, просто обычные цифры. Это не обычные цифры. Если мы возьмем каббалистические значения цифр, а в Каббале используются древнееврейские цифры, каждая цифра в Каббале – это буква. Набор букв – это слово. Набор слов – это смысл. Набор цифр – это числа. Набор разных чисел – это алгоритм. Фактически кибернетика родилась из каббалистического изучения цифр. Ноберт Винер, который создатель кибернетики, он обучался у своего деда, известного каббалиста, и превратил просто каббалистические значения цифр и алгоритмов в понятное для того периода, значит, значение для людей. В 1954 году была кибернетика, значит, образована, и потом Ноберт Винер, когда в 1961 году первый раз приехал в Советский Союз, после запуска Гагарина, не то что потепление было, но какие-то контакты опять пошли, первая математическая конференция, он приехал в Союз, и потом написал президенту США докладную, что пока мы тут радуемся нашим успехам в кибернетике, русские ушли далеко вперед. И у них кибернетика на несколько порядков выше уже, чем у нас в США. И тогда в США начали развивать дальше. Так вот, 8200. И стали разбираться американские журналисты в мае этого года. А что это такое? Почему это? Какие ветераны?
Такие огромные деньги, да, купили.
Да,
что купили?
Да, ветераны, что купили и вообще, что они делают в Америке. И оказалось, что практически все советы директоров крупнейших компаний в Кремниевой и Силиконовой долине, все, и Гугла, и у Альтмана, и в Мете, и везде, они все состоят из ветеранов 8200. Поэтому Америкой правит не технологическая элита Америки, а правит ими спецслужба 8200 израильская. И решения принимаются и в Пентагоне, и в ЦРУ, и в Агентстве национальной безопасности, именно выпускниками структуры 8200. А как они готовятся? Они десятилетиями готовят следующим образом. Выбираются самые талантливые дети, еще там, начиная с 5-6 лет до школьного образования. Потом их устраивают специальные школы математические, проводят. И вот 18 лет и мальчики, и девочки, как известно, в израильскую армию одинаково берут и мальчиков, и девочек. Там все подлежат призыву. Вот если у них нет физических недостатков, если у них нет психических отклонений, их берут на службу в структуру 8200, ЦАХАЛа, она уже в ЦАХАЛе.
Где не с автоматом надо бегать, а...
Нет, наоборот, они проходят полный курс подготовки, такого же, как спецназ США. Они и гении математические, одновременно они сотни километров бегают по пустыне, прыгают с парашютами, значит, стреляют со всех положений, одновременно учатся всем премудростям Каббалы, тайного учения иудаизма, и полностью готовятся вот в математическом плане. Это суперподготовленные люди. Сейчас основные все компании израильские, технологические, гражданские так называемые, возглавляют все ветераны спецслужбы 8200. И в Америке вся Силиконовая долина под контролем ветеранов 8200. Поэтому, когда говорят, Трамп знал, не знал о том, что... Что значит знал, не знал? Когда все операции, они без киберобеспечения, без технического обеспечения, они не проводятся, ни одна из них, без искусственного интеллекта, они все проводятся ветеранами израильской спецслужбы 8200. Тоже нападение сейчас на Иран, которое было вот сейчас, бомбежкой трех объектов. Это все продумывали ветераны 8200 вместе с руководителем военно-воздушных сил Соединенных Штатов. И вся эта операция была под контролем Израиля. Не Америка проводила удар по объектам Ирана, а Израиль проводил, как он и все и делает полностью. Это вот для понятия того, что происходит на Ближнем Востоке.
Владимир Семенович, вернемся к Дональду Ивановичу Трампу, который, естественно, управляем определенными силами и не может с ними не считаться, и с членами своей партии, и с политиками, и с бизнесом, и с представителями спецслужб, и с Пентагоном, и ЦРУ, и АНБ и так далее. Но, тем не менее, решение все-таки принимает он, и его подпись стоит на всех важных документах. Какова его логика? Ведь если допустить, что у Ирана есть ядерное оружие, а мы не знаем, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, это никому не известно, то это все чревато не просто огромным конфликтом на Ближнем, точнее, Среднем Востоке, потому что Средний Восток – это вот Иран и Израиль к этому региону относятся. Но это чревато вообще Третьей мировой войной. Или же американцы прекрасно знали, что никакого ядерного оружия нет, как не было 20 лет назад у Ирака никаких там, никакого биологического оружия, никакой сибирской язвы не было. Это повод, обыкновенный повод для дестабилизации ситуации, для смены режима. Как им удалось это сделать в Сирии, в Ираке, в Афганистане и в целом ряде других мест. То есть это фактически первые шаги по очередной цветной революции с использованием средств войны современных.
Дело в том, что возвращаюсь опять к логике тому, что я говорил. Когда Трамп принимал решение, там он действительно сейчас до сих пор никто не знает, есть у Ирана атомная бомба или нет, какая атомная бомба, тактическое ядерное оружие, полностью стоит готовая атомная, потому что
носители есть, того, и самые современные.
Того, носители есть, есть гиперзвуковое оружие, которое еще Иран не применял, которое разработано у него. И они еще провели учения, вот когда началась война в Газе новая, в октябре 23-го года, они провели тогда показательное учение, Иран и показал, что у них есть гиперзвуковое оружие. Это никто не ожидал, потому что у самих американцев нет такого гиперзвукового оружия, которое есть у Ирана. американцы до сих пор не вышли на уровень гиперзвукового оружия, которое есть у нас, в Китае и, как оказалось, в Иране. И почему Трамп стал «золотой купол» создавать, это под это дело, это тоже один из компонентов «золотого купола», это быстрое создание американского гиперзвукового оружия. «Золотой купол» – это не только купол для защиты, но и купол для нападения. Это все понимают, потому что ни одна современная система не работает только как защитная, она работает как система нападения одновременно. Так вот, когда решался вот этот вопрос по ударам, по объектам, израильтяне очень боялись, что Иран может кинуть им, ну, даже если не настоящую, ну, грязную бомбу, но это все равно достаточно для того, чтобы Израиль был стерт с лица земли. Но имеется
территория виду, маленькая.
Ну, конечно, она же крошечная и в сравнении с мировыми всеми просторами. И, естественно, даже если там не будет ядерного взрыва, а будет ядерное заражение, то все немедленно оттуда убегут, весь Израиль. Вот. И поэтому это одна из тоже причин, почему они так спешили и стали наносить удар по Ирану. И я думаю, вот моя версия, ничем не подкрепленная, но исходя из логики развития событий, что Израилю и Америке одновременно, поскольку это одно целое, вот эта вот идея, что сейчас Иран кинет грязную бомбу, подбросили те же англичане, которые и устроили вот эту вторую фазу ближневосточной войны. Это мое глубокое убеждение. Никогда ни у кого не будет никаких доказательств. Потому что не сумасшедшие же люди оставлять какие-то следы, бумаги, переговоры. Но мне кажется, что в основе этого лежала вот эта оперативная комбинация МИ-6, того же Ричарда Мура.
Ну, у нас представление, что Иран такое абсолютно независимое государство, теократическое, со своей идеологией. Отчасти это справедливо, но в то же самое время связи истеблишмента с Англией все эти годы прослеживаются. Какие они и что преследует здесь Великобритания, кроме вот этой тактической цели?
Великобритания преследует всегда одно – чтобы Израиль был стерт с лица земли. Они могут сказать, что мы сейчас поможем, мы сейчас союзники Израиля в этой войне, как они сейчас заявляют. Вот. Но они Израиль ненавидят и не могут ему простить то, что делали сионисты во время Второй мировой войны. Я еще раз это подчеркиваю. Они за то, чтобы Палестина была опять под контролем британцев или турков, которые являются самыми близкими союзниками Британии, поскольку Эрдоган, он стал президентом во многом благодаря тому, что ему Ричард Мур помог. Он в то время был послом Британии в Турции. И когда американцы хотели в Турцию устраивать восстание, завезли туда курдов, то Ричард Мур все это сорвал в своих переговорах с ЦРУ, с Пентагоном, и доказал, что если вы скинете Эрдогана, то придет неуправляемый режим, и всем от этого будет только хуже.
А помощь оказывают англичане Ирану вот эти годы? Оказывали военную, нет, технологическую?
Они же хитрые люди. Англичане никогда не оставляют следов. В том, что весь Иран насыщен их агентами, это безусловно. Мы с этого наш разговор начинали, что все ближневосточные страны насыщены агентурой Британии. Все. Они никогда в этом плане, в оперативном и разведывательном, с Ближнего Востока не уходили.
То есть помощь оказываться может?
Не то, что помощь. Для них они не будут там помогать режиму Аятоллы, вот этому режиму Мул, который правит Ираном. Никогда они не будут помогать. Для них главное иметь информационные ресурсы и знать все, что делается в Иране. И они знают все. И используя эти информационные ресурсы, вбрасывать иногда информацию правдивую, иногда дезинформацию и американцам, и Израилю, для того, чтобы американцы и Израиль принимали решения, выгодные для Британии.
Какой ваш прогноз развития событий? Но все еще в начальной стадии, тем не менее, все-таки уже какой-то вектор прослеживается. Что будет все-таки в Америке? Каково отношение народа американского к этим всем решениям? Трамп обратился к гражданам было обращение, что будут европейские страны делать, и вообще говоря, будет ли происходить эскалация на наших глазах.
Америка разделена. Даже МАГА, движение, которое поддерживает Трампа, разделена сейчас четко на две части. Одни поддерживают дальнейшую эскалацию войны против Ирана, другие категорически против, говоря о том, что это может перерасти в ядерную войну. Третья мировая война – это другое. О том, что ядерные удары могут быть, это да, но ядерный удар в 21 веке – это даже не Хиросима и Нагасаки. Ну, про самый простой сценарий, что все-таки, значит, иранцы возьмут и запустят там грязную бомбу, какую-то тактическую бомбу по Израилю. А у Израиля как минимум 90 сейчас ядерных боеголовок. Они хоть не присоединились к международному договору о ядерном ограничении.
Не фишируют это все дело.
Да, все знают, что у них есть ядерное оружие, средства доставки. Израиль сразу ударит ядерным оружием по Ирану тогда. Это катастрофа, мировая катастрофа.
По соседним странам пойдет это все дело.
Ну, а что значит? Пакистан сказал, Пакистан, который тоже обладает ядерным оружием, он сказал, что если Израиль нанесет удар ядерным оружием по Ирану, и даже если Израиль убьет Аятоллу, то Пакистан нанесет ядерный удар по Израилю.
Уже военные специалисты из Пакистана поехали на территорию Ирана, есть люди из спецслужб и так далее, и так далее.
Да, естественно, там уже они готовы к ядерному удару по Израилю. Но это же все происходит не в режиме Израиль, Иран, Соединенные Штаты, Пакистан. Есть же еще Россия и Китай, которые контролируют эту ситуацию.
Интересы есть экономические. Бушер у России, у Китая там тоже огромный интерес.
Не только Бушер. Вообще, кому нужны ядерные удары вот сейчас, вот в 21 веке? Все же понимают, что это мировая катастрофа. Но это не мировая война, когда все страны друг на друга будут бить. Но это катастрофа для человечества. Это, если Хиросима и Нагасаки до сих пор последствия, то сейчас самая слабая ядерная бомба, современная, как минимум 100 раз сильнее, чем та бомба, которую бросали на Хиросиму. Как минимум 100 раз сильнее.
Ну, по сути, это все такой превентивный удар. Этот вот американский Гитлер, представитель американского фашизма или неофашизма, Трамп, он ведет себя как человек, который на улице с пистолетом подходит к какому-то гражданину и стреляет в него. Потом на суде спрашивают, зачем у него выстрелили, а он что может сказать? Ну, я подозревал, что у него тоже есть оружие огнестрельное, вот выстрелил. Но оружия никакого не было. Трамп. То есть, фактически, это все за гранью здравого смысла, не так ли?
Логика Трампа была такая. Для него есть, вот помимо всех его других оснований, его окружения, для него, как для крупнейшего бизнесмена, главное понятие – это сделка. Как он всех голову заморочил сделкой по Украине. Сначала говорил, что я достигну миру, потом оказалось, что ему нужны ресурсы и редкоземельные материалы Украины. Для этого нужно было с Украиной договориться. А потом оказалось, что две трети этих ресурсов находятся на территории, которые включены в конституционное пространство России.
Россия... В том числе Мурманская область, там тоже огромное количество. Кольский полуостров.
Это наше, российское. Имеется в виду сделка с Украиной по украинским редкоземельным металлам. А они находятся, две трети, на территориях, которые уже включены, четыре области, в конституционное пространство России. Поэтому ему договариваться надо не с Украиной, а с нами.
Это его плохо, у него тройка, наверное, по географии была.
Его сделка, он поддерживал сначала удар израильский, потому что и знал о нем прекрасно, что он будет. Потому что он думал, что вот Израиль 13 числа нанесет удар, и после этого он ускорит свою сделку с руководством Ирана и достигнет соглашения, такое, как у Обамы было соглашение с Ираном, о неразработке ядерного оружия. И все будут говорить, какой Трамп миротворец великий. Но когда произошел удар Израиля, и Иран заявил, что он никакой сделки с Америкой не будет подписывать, потому что Америка знала об этом ударе и его не предотвратила, то Трамп тогда поставил вопрос, раз вы не будете, тогда я нанесу по вам такой удар, что в результате вы подпишете все, что я от вас буду требовать. Он запустил механизм дезинформации, в том числе и для своих членов республиканской партии, которые его критиковали, и для МАГИ движения, которые его поддерживают. Он даже пообедал с Бенноном, главным критиком его в республиканской партии, и сказал всем, заявил, что я на 2 недели буду продумывать, что мне делать с Ираном. И как только он сказал, на следующий день был нанесен удар по 3 объектам тяжелыми бомбами. Это страшное оружие, которое Б-2 тяжелые бомбардировки...
57-я да, модель.
Вот невидимки, да, несли. Операция действительно очень мощная была, военная. Но добился ли он своего эффекта, никто не знает. Иран говорит, что они успели весь обогащенный уран перебросить в другое место. С момента, как вот 13 июня началось, как Израиль начал бомбить. Что эти удары не достигли тех целей, которые Америка ставила. Это ту информацию, которую дает Иран. Тогда Трамп сказал, что он будет, что его уже не интересует, собственно, сделка с Ираном, а его интересует смена режима в Иране. Но как он это будет? Когда он в Ираке менял режим, Америка вводила в Ирак свою армию. Что, американцы будут вводить в Иран свою армию? Но здесь...
Ну, у них ума хватит на это, честно говоря.
У них ума может хватить, но здесь есть интересы и России, и Китая. И известно, что вот 22 июня прилетел министр иностранных дел Ирана. У него была встреча с нашим президентом, с нашим руководством МИДа. И все эти вопросы находятся еще на контактах между нашим президентом, между Трампом, между Си Цзиньпином и Трампом, между нашим президентом и Нетаньяху. А у нашего президента с Нетаньяху нормальные отношения, потому что в свое время Россия спасла Нетаньяху от исламистов в 2015 году. Это известная история, когда, значит, игиловцы прорывались в Сирию и практически уже захватывали хранилище и заводы по производству ракет и собирались развернуть и ударить с голландских высот по Израилю. А система «Купол» может перехватывать, когда взлетают ракеты, но она не может, когда ракета бьет сверху вниз. И тогда все помнят 2015 год, это было 10 лет назад, в Москву прилетел к Путину, прилетел Нетаньяху, руководитель Цахала, начальник генштаба Цахала, руководитель военной разведки. И они попросили, чтобы Россия их защитила. Россия защитила. Наших десантников бросили тогда, они остановили ИГИЛ. Нашу военную полицию туда ввели. Не дали захватить ракетные заводы в Сирии. И Израиль спасли. Нетаньяху в ответ на это, когда началась специальная военная операция, не дал, несмотря на все давление Байдена, Евросоюза, НАТО, не дал Украине систему «Купол», не дал Украине танки «Меркава» израильские, не дал систему «Стрела». И поэтому у Путина и у Нетаньяху свои отношения. У Путина и у Трампа тоже свои отношения. У Си Цзиньпина с Трампом, несмотря на торговые войны, тоже свои отношения.
То есть сложный такой клубок.
Да, поэтому все это решается. И просто так вот вести войска не будут американцы в этой ситуации, когда в Иране прямые интересы и России, и Китая, не будут они вот так вводить, как в Ирак они вводили. Во-первых, они вводили в Ирак, когда была другая политическая ситуация. Во-вторых, они вводили в Ирак, когда они уничтожили Хусейна, повесили, оторвали ему голову, и дальше провели там операцию и вводили. И дело в том, что перед этим же Ирак с Ираном тоже повоевал, и у Ирака были не очень хорошие отношения со всеми ближневосточными странами, а тут с Ираном совсем другая ситуация. Плюс Ормузский пролив. Если начнется война...
Который уже перекрыт фактически.
Да, а если война, и он, а у Ирана есть средства перекрытия, когда там взрываются танкеры, выстраиваются и все, и просто нет движения. Это огромные мировые потери в экономике. Это взлетает...
В том числе для Соединенных Штатов.
Прежде всего для Соединенных Штатов и Европы. Почему сейчас вся Европа против того, чтобы продолжалась эскалация в Иране. И просят Трампа все-таки мирными переговорами закончить. Потому что они отказались от наших энергоносителей, европейцы. А теперь они еще потеряют Ормузский пролив, все это. То тогда это просто катастрофа экономическая для Европы.
Это... А вам не кажется, Владимир Семенович, что все-таки одна из задач, одна из целей – это дестабилизировать ситуацию в этом регионе, причем настолько серьезно, что ну, как бы из дестабилизации и получать вот эти дивиденды, эти прибыли? Как вот происходит с Россией и Украиной? Вот эта вот ситуация, она привела к тому, что фактически Россия выброшена с мировых рынков, и то же самое происходит по отношению к Ирану. Все остальное в частности, детали.
Нет, все наоборот. Вот эта ситуация, это один из элементов, в которых кто-то получает выгоду. Но любая война, она обозначает сразу несколько векторов интересов. И поэтому здесь интересы Ирана, интересы Соединенных Штатов – вот здесь ближневосточные интересы крупных стран арабских. И поэтому эта ситуация, это было бы очень простое объяснение, и войны современные так не получаются. Здесь многофакторная модель, которую надо рассматривать, но логика развития, я свою версию сказал, какая была логика развития, как она может дальше развиваться. Я считаю, что в результате все-таки мир пока не сошел полностью с ума, и Трамп какой-то сделки с иранским руководством достигнет и прекратит войну. Если, значит, он продолжит, тогда мир сошел с ума, и тогда уже ничего не подвержено логике объяснения. Это просто уже политическая шизофрения будет.
Может прогноз старцев Оптиной пустыни оказаться правдой? Старцы говорили, писали, что Третья мировая начнется с Ближнего Востока. Какие выводы следует сделать из очень эффективного удара Израиля, когда было заранее это подготовлено, устранены физики-ядерщики, устранены военные, наносились удары с территории самого Ирана, то есть использовалась агентура, вот эти вот диверсионные группы, внедренные достаточно давно, и мы увидели использование современных средств и связи, и наведения, и современные виды вооружений, то, чего вот 3 года очень не хватало России в ходе ведения начальной фазы СВО. Возможно, сегодня все было бы совершенно иначе, если бы вот так же мы себя повели.
Израиль официально не является нашим противником. Так же, как Соединенные Штаты сейчас не являются нашим противником. Это воюют две страны. Эти войны мы не поддерживаем. И наш президент и вот на форуме в Петербурге подчеркивал, что мы за мирное решение этой проблемы. И сейчас интенсивные переговоры ведутся с Россией и Китаем для того, чтобы решить мирным путем. Но если брать техническую сторону...
Чужой опыт надо как-то вот использовать.
Опыт не просто, его надо изучать. И удары Израиля, и его диверсионные удары внутри
Ирана. Уставы можно переписать некоторые армейские, да, так сказать?
Это уставы, это все другое. Сейчас уставы некогда переписывать. Сейчас надо с помощью искусственного интеллекта строить свои модели, в том числе и новые, и в войне против Украины, для того, чтобы успешно завершить специальную военную операцию в интересах России, с учетом опыта стран, которые параллельно ведут такие серьезные войны.
Что бы вы отметили из вот этих вот событий недавних, свежих, что ну, совершенно четко следует изучить и применять?
Есть, тут даже без этих событий, надо вспомнить слова Иосифа Виссарионовича Сталина. Нет человека, нет проблем. Имелось в виду, что...
Одного крупного ученого убрали, и целое направление, хоп,
одного
ушло.
Крупного начальника убрали, кого руководитель спецслужб убрали. Достаточно вспомнить, как мы победили в конечном итоге бандеровское движение и националистическое на Украине. Оно до 1957 года фактически было. Пока к этому времени не уничтожили Шухевича и Степана Бендера. Степана Бендера с помощью выстрелили в него ядом. Шухевича в кафе, где он сидел, коробку с конфетами, его взорвали. Пока не уничтожили двух лидеров
ультра-бандеровского
подполья, оно продолжалось. Как только они были ликвидированы, здесь все быстро закончилось. Быстро добили. Пока есть иконы, символы движения, символы противника, лидера, этому надо учиться и у Израиля, и у Соединенных Штатов.
Не могу не задать вопрос про орешники. Прошла информация, что уже за эти вот полгода какое-то количество орешников сделано. Это трудоемкий процесс, непростой, сложная достаточно техника. И вот в Белоруссии в 6 регионах будет размещаться, Калининград, Дальний Восток тоже, то есть по границам России. Что вы могли бы сказать на тему применения орешника в военных целях? Насколько это способно обезопасить нас вот в той сложной, непростой военно-политической ситуации, которая сегодня сложилась?
Я не представитель Минобороны, чтобы давать оценку количеству этого оружия, его местоположения, дислокации. Что касается того применения, которое было в ноябре 2024 года, то оно было равносильно в историческом плане, этому дадут еще оценку, тому, когда Советский Союз испытал свою ядерную бомбу. Это вызвало шок в Америке, это вызвало шок в НАТО, это вызвало шок в Евросоюзе. Они, в том числе и их разведка, считали, что у нас ничего нет. Что они писали в своих СМИ, что у русских только мультфильмы, которые они показывают. Что можно спокойно давать оружие Украине, они будут наступать, и мы заставим Россию, нанесем ей ущерб и заставим ей установить мирный процесс на своих условиях. И вернуть там земли, которые вошли в состав России. И потом был применен орешник. Орешник, который вызвал не просто шок, а оцепенение на Западе.
Уничтожил целый завод «Юшмаш», и даже фотографии не были.
Это не просто завод. Чтобы понимать, что такое завод, это как целый город. И фотографии, видео, они все были засекречены Украиной, НАТО. НАТО проводило буквально через два дня после удара по «Южмашу» проводило специальное секретное совещание, куда Украина привезла фотографии, видео, они были в шоке. Шок был равносильный тому, когда американцы испытали ядерную бомбу на людях живых, Хиросиме и Нагасаки, и подписали, и Черчилль, и Трумэн подписали планы удара ядерным оружием по Советскому Союзу. Но Советский Союз испытал свою атомную бомбу, сначала простую, потом водородную, и американцы сели на одно место и больше не вставали. А потом был спутник. Все считают, что просто спутник полетел, мы доказали свое преимущество. Нет.
Белка и стрелка там.
Да, спутник. Это способ доставки ядерного оружия на территорию Соединенных Штатов, которое Соединенные Штаты перехватить не могли. Поэтому у них слово «спутник» ассоциируется с концом Америки. Поэтому, когда произошел удар орешником, они говорили «русских второй спутник». И все говорят, а при чем здесь спутник? Спутник же это мирный. Это нас так учили, что спутник – это мирный полет. На самом деле спутник – это был показательный полет, который показывал американцам, что мы можем доставить ядерную бомбу в любое место Соединенных Штатов, и Америка ничего не сможет сделать.
Хорошо, я думаю, что тему мы эту продолжим. Президент страны сказал, что кроме орешника у нас еще кое-что есть. Я думаю, что надо молиться за наших замечательных людей, за наших военных ученых, представителей ВПК, военной науки, которые работают, не покладая рук, так же, как и те, кто находится на фронте, на линии соприкосновения СВО. И благодаря их работе мы, в общем, сегодня живы и жива наша страна. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии был сегодня Владимир Семенович Овчинский. Хочется пожелать ему благ, здоровья и новых интересных статей, которые можно прочитать на сайте интернет-издания «День ТВ» и на сайте Изборского клуба. Спасибо.
Спасибо. До новых встреч.